Эжен Сю. Парижские тайны. Часть третья. Теперь мы должны предупредить читателя, что Анастасия, нисколько не заподозривая добродетели и религиозности нотариуса, очень сильно его порицала за ту суровость, какую он проявил относительно Луизы Морель и Жермена. Само собой разумеется, привратница переносила это порицание и на госпожу Серафин, но, будучи хитрой дипломаткой, она считала нужным, вследствие причин, о которых мы сообщим своевременно, скрывать свое неудовольствие под самым любезным видом. После выражения самого серьезного негодования по поводу недостойного поведения Кабриона, госпожа Серафин продолжала: «Кстати, что сделалось с господином Брадаманти, Полидори? Вчера я ему написала, никакого ответа, сегодня пришла сюда, никого нет дома. А вось теперь буду счастливее». Госпожа Пипле представилась раздосадованной.
«Вот незадача!» — воскликнула она.
«Что вы хотите этим сказать?»
«Да господин Брадаманти еще не вернулся».
«Это невыносимо».
«Да, какова досада, бедная моя госпожа Серафин!»
«А мне так надо с ним поговорить».
«Точно не судьба».
«Тем более, что мне приходится придумывать разные предлоги, чтобы приходить сюда. Если бы господин Ферран когда-нибудь узнал, что я знакома с шарлатаном, то, знаете, с его набожностью и его щекотливостью мне не избежать бы ужасной сцены».
«Мой Альфред тоже ханжа, и ото всего приходит в ужас».
«И вы не знаете, когда вернется господин Брадаманти?»
«Он кому-то назначил свидание к 6 или 7 часам вечера. Я заключаю это из того, что он мне сказал, что если эта особа его не застанет, то зашла бы попозднее. Так что если вы зайдете вечером, то он, наверное, будет дома».
А мысленно Анастасия прибавила: «Как же рассчитывай, через час он укатит в Нормандию». «Ну так я зайду вечерком», — сказала госпожа Серафин с досадой. «Мне надо было поговорить с вами о другом, госпожа Пипле. Вы, конечно, знаете, что случилось с этой негодной Луизой, которую вы считали такой честной».
«И не говорите», — промолвила привратница, набожно закатив глаза.
«Ну так вот, видите, у нас больше нет служанки. Если вы услышите о какой-нибудь молодой девушке, умненькой, трудолюбивой и, главное, безукоризненно честной, будьте любезны послать ее к нам. Хорошая прислуга — такая редкость, что надо обратиться в 20 мест, чтобы что-нибудь достать».
«Будьте спокойны, госпожа Серафин. Если услышу что-нибудь подходящее, я дам вам знать. Поверьте, хорошие места еще реже попадаются, чем хорошая прислуга».
И снова в уме Анастасия прибавила: «Держи карман, пошлю я к тебе несчастную, чтобы она с голоду умерла в твоем логовище. Вы с хозяином слишком скупы и злы. Сразу донести и на несчастную Луизу, и на бедного господина Жермена».
«Мне вам говорить нечего», — продолжала госпожа Серафин. «Какое у нас спокойное место. Для всякой девушки это было бы счастьем. Надо было быть такой закоснелой злодейкой, как эта Луиза, чтобы не воспользоваться святыми советами нашего господина».
«Еще бы! Итак, надейтесь на меня. Как только я услышу о подходящей для вас девушке, я сейчас ее направлю к вам».
«Еще одно условие», — прибавила госпожа Серафин. «Господину Ферран было бы желательно, чтобы у служанки не было семьи, потому что, не имея предлогов выходить из дома, у нее будет менее случаев сбиться в пути. Всего лучше, я думаю, если бы это была сирота. Мой господин бы это предпочел. Во-первых, это будет и доброе дело, а во-вторых, не выходя из дома, она бы не впадала в грех. Дело с этой презренной Луизой было хорошим уроком для барина. Поверьте, добрейшая госпожа Пипле, вот почему он теперь и делает строгий выбор прислуги. Такой скандал в таком благочестивом доме, как наш, не ужасно ли это? Итак, до вечера. Проходя к господину Брадаманти, я зайду еще к тетке Бюретт».
«До вечера, госпожа Серафин. Вы, наверное, тогда застанете господина Брадаманти».
Госпожа Серафин ушла.
«Ишь, как ей понадобился Брадаманти», — проговорила госпожа Пипле. «И что ей от него нужно? А он вовсе не желает с ней встречаться до своего отъезда в Нормандию. Господин Брадаманти как раз поджидает ту даму, которая была у него вчера. Мне не удалось вчера ее рассмотреть, но уж сегодня-то разгляжу. Не хуже, чем ту приятельницу нашего грошового командира. Небось, больше и носа не показывает скряга этакой. Я его проучу, сожгу все его дрова. Но что это за дама, которая приходит к Брадаманте? Из буржуазок или из простых баб? Кто это идет, однако? А, король всех жильцов! Желаю здравствовать, господин Радольф! — проговорила привратница. Это действительно был Радольф.
Он ничего еще не знал о смерти маркиза Дерливиль. «Здравствуйте, госпожа Пепле», — сказал он, входя. «Дома мадемуазель Риголетта. Мне надо с ней поговорить».
«Она! Да разве этот бедный котеночек когда-нибудь не бывает дома?»
«А что жена Мореля? Немножко поуспокоилась?»
«Да, господин Радольф. Благодаря вам и той благодетельнице, агентом которой вы являетесь, и она, и дети совершенно теперь счастливы. Они как рыба в воде. У них теперь и дрова, и хороший воздух, и прекрасные кровати, и отличная пища, и сиделка для присмотра, не говоря уже о том, что мадемуазель Риголетта продолжает трудиться, как пчелка, не теряет их из виду, не давая им этого заметить». Затем к ним приходил от вас доктор-негр и осмотрел жену Мореля. Господин Радольф, как я его увидала, так и подумала. Ага, этот чернушка, видно, специальный врач для угольщиков. Он смело может слушать пульс, не боясь запачкать руки. Он прописал жене Мореля лекарство, которое ей сразу помогло.
Бедняжка, она, верно, все-таки очень грустит.
О, да, господин Радольф, да и подумайте. Муж сошел с ума, дочь в тюрьме. Она ей просто сердце разрывает. Какой ужас для честной семьи. Вот сейчас здесь госпожа Серафин рассказывала разные ужасы об этой несчастной девушке. И если бы мне не надо было надуть эту госпожу Серафин, это бы ей так не сошло. Но теперь я поневоле должна была быть кроткой.